Программа «Своими глазами».
Программа «Своими глазами» в эфире «Эхо Москвы». Всем добрый вечер. 21 час и 5 минут в российской столице. Меня зовут Алексей Нарышкин. Напротив меня Надежда Киворкова, журналист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня тема программы «Флотилия свободы в тюрьме». Флотилия свободы — такое словосочетание, которое периодически, ну как периодически, мне кажется, раз в год всплывает. СМИ различные, зарубежные, российские, начинают об этом много-много говорить. Что это вот на самом деле, как я понимаю? Это корабли, на которых есть некие активисты политические, которые выступают в поддержку палестинцев.
Они выступают за прорыв блокады, в основном морской.
И ни разу, я, насколько понимаю, не удавалось прорвать эту блокаду.
Нет, удавалось, конечно. Дело в том, что вот эта идея свободной флотилии, она до того называлась просто «Корабль в Газу», «Ship to Gaza». Это началось в 2008 году, в августе. Это была крошечная, совершенно малюсенькая лодочка, на которой около 30 человек, половина из которых были журналисты, и там была свояченица Тони Блэра. Они проплыли, они приплыли с Кипра, по-моему, да, с Кипра в Газу. Угу. Там побыли, вернулись обратно. И затем вторая лодка прошла туда в октябре 2008 года, потому что и Израиль, и Египет перекрыли границы, ну, блокада же. И некоторые люди, в том числе вот Лора Бут, свояченица Тони Блэра, не могли оттуда выйти. Они их забрали и вернулись.
Ну, давайте слушателям объясню, что Надежда Киворкова в этом году, совсем недавно, сколько, буквально две недели назад, была участницей вот этой флотилии.
Нет, я не была участницей, я была журналисткой.
Вы все-таки были в качестве журналиста.
Ну, конечно, там. Я была журналисткой, направленной на эту лодку. У нас был другой журналист на другой лодке. И вообще...
Были журналистом на одной из лодок, там же несколько было кораблей. И вы освещали вот эту акцию.
Я бы не стала называть это кораблями, это, конечно... Конечно, так звучит очень хорошо.
Ну, расскажите, конечно. И почему, собственно, у нас тема звучит «Флотилия свободы в тюрьме»? Потому что вас, тем более в качестве журналиста, израильский ОМОН, не знаю, израильский спецназ задержал. То есть эти корабли взяли, припроводили в порт, и вы некоторое время провели в тюрьме. Но давайте все-таки обо всем по порядку. Когда вот эта вот последняя экспедиция, не знаю, поход «Флотилия свободы», когда она стартовала, откуда?
Вот, ну, смотрите.
Этим летом.
Лодку спустили на воду в начале мая в Гетеборге, в Швеции. Угу. Затем она шла и останавливалась в различных европейских портах. И команда менялась, менялся состав активистов. Затем она следовала дальше.
Вот так... А вот, простите, Надежда, а лодка, там сколько вообще человек на ней помещается?
Это 20-метровая рыбацкая шхуна, uh-huh. которая оборудована, она была куплена на пожертвования в Швеции, она была оборудована специально для вот такого, ну, достаточно серьезного морского перехода, и на ней нас было 18 человек, вот включая всех. Команду, семерых журналистов, активистов, президентов, дипломатов, депутатов и так далее. Вот всего нас было 18 человек.
Но это же не единственный корабль был во флотилии.
Это был не единственный корабль. Кроме этого, было еще 4 лодки. Они были тихоходные. И все то, что планировали перевезти, памятуя об опытах предыдущих лет, активисты поместили в другие лодки для того, чтобы, если по Чечайне будет все-таки атака, то чтобы вот это собранное на пожертвования, лекарства, дорогие, кстати, лекарства, в основном, естественно, стараются собирать, потому что... Это редкий случай, когда есть надежда что-то туда передать, чтобы это не было захвачено. Вот эти три лодки, эти четыре лодки следовали, ну, на определенном расстоянии от лодки «Марианна», на которой я находилась.
«Флотилия свободы» – это акция, все-таки мне просто для понимания, акция политическая, обратите все внимание на сектор Газа, или это акция в каком-то смысле гуманитарная, тем более, что вы говорите, везли лекарства?
Вы знаете, я интервьюировала и в 2010 году, и в 2011 году вот всю эту громадную, конечно, армию активистов. Это очень разные люди. И, в частности, и в 2010, и в 2011 году там была специальная американская лодка. Ну, там, наверное, было человек 40. Причем это были в основном и специально собранные, собственно говоря, это была такая задумка, американские евреи, очень активные люди, там в том числе была, ну, такая достаточно известная женщина, ей сейчас уже за 90, Хэдди Эпштейн, она является свидетелем Нюрнбергского процесса, ее родители погибли, по-моему, в Майданеке, если я не ошибаюсь. Она выжила, потому что ее отправили в Лондон. И вот эта женщина, которая прожила благополучную, счастливую жизнь, в 1982 году узнала из газет о том, что случилось в лагере палестинских беженцев Сабры и Шатилы. И с этого момента она заинтересовалась. И большинство евреев, которые принимают участие, там много евреев принимают в этом участие, в том числе граждан Израиля, они считают, что вот такая жестокость в отношении палестинцев, такое непонятное, ничем не объяснимое, ничем не продиктованное желание заключить этих людей в тюрьму и, по сути, повторить тот опыт, через который прошли евреи, вот они не хотят этого. Ну, это их позиция. На нашей лодке, кстати, был прекрасный, я пользуюсь любым случаем выразить восторг по поводу этого человека, израильский журналист второго израильского телеканала, который прибыл к нам вместе с группой «Аль-Джазира», вместе с бывшим президентом Туниса доктором Марзуки, с депутатом Кнессета палестинцем доктором Басалем Гатасом. И это человек, конечно, который проявил фантастическое мужество, если честно, потому что, ну, мы все-таки иностранцы, а он все-таки гражданин Израиля и не защищен депутатским статусом.
Он... Ему сложнее участвовать в подобных.
Ему это просто это может иметь для него последствия, понимаете?
Ну, не поймут, как минимум, да.
Ну, мягко говоря. Тем не менее, этот человек был единственным, кто, во-первых, снял силовой захват, а во-вторых, его показал.
То есть, в эфире израильского телевидения.
Он показал в эфире израильского телевидения, да. И это просто такой журналистская отвага, и я считаю, что это очень благородный поступок.
Надежда Киворкова, журналист в эфире «Эхо Москвы» в программе «Своими глазами». Давайте на несколько шагов назад вернемся до захвата. Что мы имеем? Несколько... Я уже больше не буду называть эти лодки кораблями. Мы имеем несколько лодок, да, на которых несколько десятков активистов.
В этом году было 47 человек из 17 стран.
На борту такая гуманитарная помощь, лекарства.
На трех других, на двух лодках этого не было.
Ну, лекарства, хорошо. Есть лекарства, там, может быть, какая-то провизия, не знаю, продукты, что-то еще.
Поймите, вот как бы эти люди, которые все это организуют, они понимают, что три небольших, или четыре, или даже 10, или даже 11, как было в 2010 году, даже достаточно больших судна не могут спасти Газу.
Ну, это символ.
Это символ, и это знак того, что в любой другой порт мира почему-то эти корабли могут зайти, и почему-то вот в этот единственный порт Газа они зайти не могут. Второй очень важный аспект. Вот смотрите, мы находились на этой лодке 10 дней. Я погрузилась туда 19 июня.
А вы где сели?
В Сицилии. В порту Мессина. 10 дней мы находились на этой лодке, 10 дней там находились все эти VIP-персоны, мы передавали репортажи, можно было связаться со своими редакциями. Мы находились посредине Средиземного моря. По показаниям приборов, на момент захвата, а произошло это в 1:20 ночи, значит, какой же это было, 29 июня. Мы находились в 170 километрах от израильского берега.
Это нейтральные воды?
Это абсолютно нейтральные воды, потому что территориальные воды – это 12 морских миль. Мы находились в 105 морских милях примерно.
А как, ну, расскажите тогда, как выглядел вот этот захват? То есть вы плыли, никого не трогали, никакие, не знаю, никак себя не проявляли, не стреляли. Я не знаю, просто что можно сделать, чтобы в нейтральных водах навлечь на себя гнев погранслужб какой-то страны?
Это не погранслужба. Погранслужба не может находиться на расстоянии 170 километров. Я могу только сказать то, что я видела. Эти люди не предъявляли документ, никак себя не обозначали. Это было 4 больших военных корабля, ну, по израильским масштабам больших, и 9 лодок, на которых было написано «береговая охрана». Могу сказать, что 3 днями раньше мы имели дело с береговой охраной острова Крит.
Какие-то претензии?
Нет, просто там нам привозили воду, и нам привозили вот частично журналистов. Они, находясь в территориальных водах, услышали нас, вступили с командой по рации в переговоры, спросили, не нужна ли какая-то помощь. Капитан сказал, нет, не нужна. Они спросили, ну, там еще какие-то формальные вопросы. Капитан сказал, все очень хорошо, нам ничего не нужно. Эти лодки не покинули своих вот прибрежных вод, потому что они выполняли правила. Израиль почему-то поступил по-другому. Я не знаю, возможно, это нужно было для их картинки, возможно, это было нужно для убедительности. Но когда у вас на борту 7 журналистов, то трудно утаить такую информацию, что этот захват произошел так далеко от израильского берега. Это даже дальше, чем был произведен захват в 2010 году турецкого судна «Мави Мармара».
Это когда закончилась гибелью нескольких человек.
Да, тогда были убиты, в том числе в затылок, 9 человек, и еще 2 были... просто они умерли от ран.
Ну, там же было тогда примерно те же обстоятельства, то есть тоже израильские.
Это был большой очень корабль, там было почти 700 человек, он был многопалубный, это совсем другая история.
Вы говорили, что, понятно, эти лодки, они заходят в разные порты. Везде встречают такое какое-то понимание, нет? Нигде возмущений со стороны там властей, не знаю, той же Греции. Чего вы сюда со своей флотилией к нам заплыли? Давайте, плывите дальше.
Нет, греки...
То есть с пониманием власти относятся.
Одна из тех вообще европейских стран, которые... Вот на всякое такое мероприятие, там, скажем, CNN присылает 1 группу, греки присылали всегда 7. Поэтому это очень активная в этом отношении нация, и Ципрос принимал участие, он был активистом флотилии 2011 года, он не был на корабле, но он был очень активным таким вот человеком. И нынешний министр, входящий в его правительство, он был просто на флотилии.
Смотрите, про захват. Значит, ночь, 29 июня, вы на своих лодках с журналистами, с активистами флотилии «Свободы», к вам подплывают израильские корабли. Их много, их больше, чем в составе флотилии. Что происходит?
Остальные лодки, их не видно. Мы не видим их, и Израиль тоже не видит их. Они примерно в сутках хода от нас.
Подплывают израильские военные корабли. Что дальше происходит? Какие-то объявления?
Они освещают нас своими невероятными прожекторами.
Что говорят?
Там появляется человек, который от имени, очевидно, израильской армии начинает рассказывать нам о том, что мы все, и команда, и журналисты, и вот все, кто там есть, мы ошибаемся, потому что он точно знает, что блокада Газа является законной, признанной международным сообществом, и поэтому вот наше намерение ее нарушить является противозаконным.
То есть вас начинают учить, как на самом деле должно быть, как есть.
Предъявляют тезис, который просто смешон, потому что, может быть, если бы мы были дети и ничего не знали бы, но там есть... депутат израильского парламента, угу. который очень хорошо знает о том, что происходит. Там есть экс-президент Туниса, который вообще-то правозащитник, всю жизнь занимался и до своего президентства, и после именно правозащитной деятельностью. Он очень хорошо знает, что ни одно сообщество, ни ООН, никто не признает блокаду Газы, и это является противозаконной мерой. Но дело в том, что это, понимаете, это вот можно говорить об этом как очень таком серьезном мероприятии, но такое впечатление, что это просто какая-то очень странная игра, когда люди думают, что вот они изображают очень что-то серьезное, а на самом деле они знают, что, ну, вот все не совсем так. Потому что когда мы, наконец, вечером того дня прибыли в порт Ашдот, то есть мы не прибыли, нас
туда
прибыла...
Подождите, я еще про захват хочу узнать.
Это важно. Мы вернемся к захвату. Каждому из нас было вручено письмо, написанное Нетаньяху.
Прям персональное?
Нет. Оно начиналось словами «Добро пожаловать в Израиль».
Ну, неплохо.
И в этом письме...
Дружелюбно.
Очень дружелюбно. Вообще письмо прекрасное, прекрасный слог у пиар-службы. В этом письме было сказано, что никакой блокады Газы не существует. Таким образом, израильская армия и израильский премьер-министр находятся, ну, как бы в разных информационных ситуациях, и, видимо, они не считают нужным согласовывать свои позиции. Непонятно тогда, каким образом вообще осуществляется вот такое вот общее управление всем в Израиле. Там, видимо, какая-то ситуация неуправляемая.
Ну, кто знает, захват, ночь. Скажите честно, вот эти корабли вас окружают, израильские военные. Вам было страшно?
Слушайте, я так хотела спать. Прошло едва полтора часа, как я уснула.
То есть все бегают по палубе, кричат, возмущаются, думают, что сейчас будет, а Надежда Киворкова в своей каюте лежит, спит.
Никто не бегает по палубе, никто не бегает, естественно, никуда, и никто не возмущается. Все с интересом наблюдают эту картину. Ну, мы просто сели, потому что это было опасно достаточно. Это достаточно, в общем, такая ситуация в открытом море непредсказуемая, поэтому мы должны были просто надеть вот эти вот жилеты страшного оранжевого угу. цвета, которые спасают тебя, если ты падаешь в воду.
То есть вы настроились на что-то худшее, что сейчас, не знаю, вас потопят или...
Нет, мы ни на что не настроились. Мы выполняли четко те... Ну, что называется, правила, которые существуют при захвате вас пиратами, поскольку захват...
Пираты, по вашей версии, это израильские?
Ну, смотрите, раз... давайте разберем ситуацию. Мы находимся в открытом море. Это шведская лодка, на ней шведский флаг. Там находятся граждане...
Разных стран,
да. которые не перевозят рабов, не перевозят наркотики и не производят вещания, недопустимое теле и радио. Это три условия, при которых, вот если эти три условия связаны с данным судном, то это судно может быть взято на абордаж. Угу. Все остальные случаи – это просто пиратство.
Угу. Ну, хорошо. Так вы надели, вы с коллегами, с активистами политическими...
Все журналисты надели.
Да, все, хорошо. Все надели вот эти оранжевые нехорошие жилеты, которые вам не понравились. Что делают дальше израильские военные? Они прыгают на ваши лодки?
Нет, они разговаривали, наверное, около часа. Сначала было сказано, что единственный человек, который вообще кого-либо из израильской армии интересует на нашем судне, это член Кнессета доктор Басель Гатас.
Угу.
С ним разговаривали долго. Разговор шел на иврите, поскольку он владеет ивритом. Затем разговор... Ну, как бы израильская армия потеряла интерес к доктору Баселю и обратилась очень так торжественно, очень смешно это прозвучало, к устазу Марзуки, то есть к экс-президенту Туниса. Угу. Он тоже вышел, поговорил с ними. Они тоже призывали его свернуть...
Тоже на иврите?
Нет. По-моему, разговор шел на английском, если я не ошибаюсь.
Угу.
Может быть, на французском? Нет, мне кажется, на английском.
Израильская армия какая подготовленная? На любом языке, кто бы там ни был?
Они знали состав, они знали, на каких языках с нами разговаривать.
Откуда состав знали? Вот эта информация, она публикуется вообще о тех, кто в этой флотилии будет, об участниках?
Ну, я не изучала этого вопроса. Угу. Насколько я знаю, список полный тех, кто был на корабле, появился уже после. Возможно, я ошибаюсь. Но они знали, что есть норвежцы, с которыми, возможно, придется говорить на норвежском языке, есть шведы, с которыми, возможно, придется говорить на шведском, ну и так далее.
Ну, допустим, разведка поработала хорошо, израильская. Пообщались они с...
Если бы израильская разведка поработала хорошо,
то?
Если бы пиар-службы Израиля поработали хорошо, то они сделали бы вид, что они вообще не замечают это 20-метровое судно, пропустили его, мы бы с вами здесь не сидели, никто бы никогда бы ни о чем бы не написал, потому что, ну, прошла лодка в Газу. Кто, какие агентства об этом будут писать? Ну, была радость в Газе. Но захват 7 журналистов – это первые полосы, понимаете? В этом проблема. Возможно, что Израиль так обижен, что о нем никто ничего не пишет, и это повод напомнить о себе, но тогда это какой-то глупый очень повод, честно говоря, детский.
Надежда Киворкова, журналист в программе «Своими глазами» на «Эхе Москвы». Мы остановились на том, что израильские военные общаются с экс-президентом Туниса, который находится на этой лодке. Дальше. Я все жду от вас какой-то такой яркого момента, что вот они прыгают на корабли.
Дело в том, что когда они прыгали,
всех заламывают. Какой-то был вот этот силовой элемент?
Смотрите, они еще поговорили после этого с капитаном, который сказал, что он не будет заглушать мотор, и он следует в Газу. Они поговорили с таким музыкантом, художником, артистом, вообще чрезвычайно артистической личностью Дрором Файлером. Он родился в Израиле в 51-м, по-моему, году. Его мать 90-летняя, 92-летняя живет в Израиле. Ему запрещен въезд в Израиль. Он не может увидеть свою мать. Тем не менее, вот он принимает участие в таких флотилиях, в таких походах, в таких акциях. И он говорил тоже на иврите. Это была жаркая речь. Потом я ее знала только в переводе уже. Это была очень жаркая речь с обеих сторон. После этого... Это я уже знаю просто по словам капитана, поскольку я просто записала поминутно, как все происходило.
Уже, наверное, он видел. Рассвет?
Нет, еще не было рассвета, ночь. Нет. Около двух двадцати они, ну, что называется, забрались на лодку. И они попытались...
На вашу, израильские военные.
Да, израильские военные попытались захватить капитанский мостик, естественно, это их задача. Но дело в том, что капитан тоже обосновал для прессы, я очень подробно его расспрашивала об этом, он сказал, что по морским законам он не может добровольно отдать свое судно, потому что это акт пиратского захвата. У него нет никакого оружия, у него нет никаких средств самозащиты.
А вот, кстати, Надежда, простите, пожалуйста, перебью, спрашивают вас слушатели наши, которые могут участвовать в передаче с помощью СМС. Я номер напомню, плюс 7-985-970-45-45, и твиттер-аккаунт вызван. А вообще на кораблях, на лодках флотилии есть какое-то оружие? Какое-либо? Понятно, что речь не идет о поставках в Палестину оружия. А вот такое личное, вот, например, у капитана какое-то ружье,
нет,
может быть,
у
с собой?
У него ничего
пистолет,
не было
вообще
с собой,
ничего нет.
Никаких видов оружия.
Ни холодное, ни огнестрельное.
Нет. Насколько я понимаю, это же гражданское судно, это частная яхта, там не предусмотрено наличие оружия. И все, как могла эта команда из нескольких человек защищать свое судно, это они просто вот встали возле...
Стеной. Ну да, как-то
ну,
телом.
Маленькой стеной, по-моему, из 4 человек состоящей эта стена была. И вот, собственно, это снял израильский журналист, как их... Ну, как бы пытаются отогнать электрошокерами. Это очень больно. Я видела потом, какие это следы.
Следы. Ожоги, наверное, или что это?
Ну, это похоже на такие красные ожоги по всему телу. Я слышала...
Вам не досталось?
Истошные крики. Нет, нам не досталось. Истошные крики. Тем не менее, 52 минуты заняла вот эта вот операция. 52 минуты они простояли, защищая своего капитана. Потом капитан был избит. И таким образом израильская армия овладела лодкой. Они не смогли ее завести. У них трюм наполнился водой, они вообще не умели управлять этой лодкой, не были готовы, по-моему, к тому, что придется что-то такое делать. Они не знали, на какой скорости ее пустить, они чуть ее не потопили со всеми нами.
Сделаем перерыв небольшой на новости и рекламу. В программе «Своими глазами» сегодня Надежда Киворкова, журналист, и говорим мы о флотилии «Свобода». Оставайтесь с нами. Продолжаем наш эфир. «Своими глазами» в эфире «Эхо Москвы». Надежда Киворкова, журналист, сегодня гость эфира «Эхо Москвы». Наша тема — «Флотилия свободы в тюрьме». Надежда рассказывает о том, как она была журналистом на одном из кораблей этой «Флотилии свободы». Журналисты и активисты пытались прорваться в сектор газа.
Журналисты ничего не пытались, журналисты просто
свидетели. Освещали, но вы меня не так поняли. Не цепляйтесь за слова. Освещали то, как активисты пытаются на кораблях, на лодках прорваться в сектор газа, прорвать морскую блокаду, но ничего не вышло, потому что израильские военные были начеку и вовремя как-то остановили. Вопрос законности мы отчасти уже попытались разобраться. Вы считаете, что это незаконно было задержание в 170 километрах от берега? Это пиратство. Кстати, на СМС вот нам пишут, что в 370 километрах имеет право задержать судно, Андрей. Я, честно говоря, не силен в морском праве.
Может быть, и в тысячах километрах имеет право задерживать судно, но вообще, наверное, если Израиль объявил войну Швеции, то все может быть.
Конечно.
Я не слышала об этом, по крайней мере.
А мы с вами остановились на моменте, когда израильские военные уже проникли на корабли вот этой флотилии «Свободы» и пытаются вас каким-то образом отбуксировать в...
Нет, отбуксировать они не могли, у них не
каким
было...
Образом вы уже попали на израильскую землю.
Они хотели сесть за штурвал и самим доплыть. В 7 утра они стартовали, в 11 вечера они достигли порта Ашдот.
А что вас там ждало?
Там нас ждала, по-моему, вся израильская армия. Ни единого корреспондента туда не было допущено, в том числе нашего корреспондента.
Нашего вы имеете в виду российского?
Да, ни одного. И израильских журналистов туда не допустили. Это вообще было очень странное мероприятие. Я сначала думала, боже мой, сколько здесь народу, вообще сколько приплыло в этот порт. Потом я поняла, что это исключительно ради вот этих 18 человек все.
А, кстати, я у вас не уточнил, прошу прощения, вы сказали, что 7 журналистов было.
Да.
Кроме вас, вы представляли Russia Today. Какие СМИ
были
еще
представлены? Два журналиста Аль-Джазиры, два журналиста из Новой Зеландии, шведская журналистка, израильский журналист и я.
Вы в порте Ашдот, вас встречают военные. Дальше какие с вами процедуры? Что с вами делают?
С нами ничего не делают. Нас пытаются убедить в том, что мы нелегально проникли на территорию Израиля. И эту бумагу нам предъявили. Понимаете?
А что с этой бумагой надо делать, что от вас требовалось? Ее подписать и признаться, что вы нелегал?
Как я могу признаться? Аккредитованный в Израиле журналист.
Я понимаю, на что рассчитывали израильские...
Я не знаю. По-моему, они сами не знают, что у них написано в этих бумагах. Эту бумагу никто не подписал. Они согласились, сказали, что...
Ни журналисты, ни активисты.
Никто ее не подписал. Потому что нельзя подписать такую бумагу, если ты...
Это не та самая бумага, про которую вы говорили, от Нетаньяху. Другая.
Нет, Нетаньяху, слава богу, ничего не просил нас подписывать. Он просто сказал нам, добро пожаловать в Израиль, да, никакой блокады нет, так что вы, ребята, ошиблись.
Признаться в том, что вы нелегалы, в кавычках, вы не захотели. Ни активисты, ни журналисты.
Почему мы должны... Если нас насильно притащили в Израиль, почему мы должны признаваться в том, что мы нелегально...
Надежда, это я понял. Подождите. Я, можно сказать, на вашей стороне практически. Что с вами дальше делают? Вы ни в чем не сознаетесь.
За этот день они не просили ни в чем меня сознаться, потому что я потребовала немедленно консула, немедленно адвоката и немедленно переводчика. Переводчика вот сразу нашли, потому что, говорить по-русски там может, наверное, каждый пятый. У нас отобрали все. Компьютеры, угу. телефоны, в том числе то, что принадлежит компании. У меня отобрали спутниковый телефон. Это очень дорогая вещь. Пытались у меня уже совсем как-то по-детски украсть зарядку к этому телефону.
А у вас какие-то камеры были с собой, там маленькие камеры, чтобы снимать?
Нет, маленькой камеры у меня к этому моменту не было, поскольку все свои вещи, я знала о том, чем это кончится, и большую часть ценных вещей я отправила на берег за 3 дня. Аль-Джазира не отправила. Поэтому Аль-Джазира лишилась всего. И тарелки, и компьютеров, и камеры, и всего. Возможно, что это будет отдано, но по опыту предыдущих лет они ничего не отдают. Никакого обвинения нам предъявлено не было, никому. Мы ни в чем, по итогам вот этого пребывания, мы оказались ни в чем не виноваты. Нам ничего не предъявили вообще.
Так, подождите, мы с вами по-прежнему находимся с израильскими военными в порту или нас уже с вами куда-то переместили оттуда?
Ну, вот после, я вот пыталась сосчитать, по-моему, 6 раз меня, как это называется, обыскали.
Обыскали. А, кстати, обыскивали вас как грубо?
Нет, ну, конечно, обыскивают женщины, женщины обыскивают женщин, мужчины обыскивают мужчин. Они совершают, на мой взгляд, какие-то странные непонятные действия. Я даже спросила, что вы ищете. Мне сказали, мы ищем маленькие такие штучки, но не смогли объяснить, какие. Да-да, мы тоже смеялись. Ну, скажем так, другие люди были возмущены, что они были раздеты догола. И некоторых людей сфотографировали голыми. Это не совпадает с их представлением о том, что можно делать с журналистами.
А сфотографировали зачем? Как подозреваемых в чем-то?
Это непонятно, ведь никто ничего не объясняет.
Никто ничего не объясняет.
Абсолютно.
Несмотря на то, что вам, например, предоставили переводчика, но переводчик...
Нет, дело в том, что эти люди не знают точно, что спрашивать. Когда ты отказываешься от всего, вот ты отказываешься дать отпечатки платьев, пальцев, окей. Угу. Ты отказываешься быть сфотографированной, окей. Ты отказываешься отвечать, прекрасно. Ты отказываешься подписывать бумагу, великолепно. Ты... Единственное, очень смешной был такой эпизод, там на каком-то этапе нас подвели к врачам. Это были мальчик и девочка.
Это все еще в порту.
Это все еще в порту, да. Они спросили, у вас есть какие-нибудь заболевания? Я отказалась им отвечать, отказалась называть свое имя. Тогда они спросили меня, вы не хотите сотрудничать? Поскольку по-английски это звучит с употреблением слова collaborate, то
коллаборационист.
Я пришла просто в восторг, потому что это нужно быть совершенно человеком несведущим и говорить человеку, который на русском языке такой глагол однозначно понимает как сотрудничество с врагом, вот спрашивать его об этом, ну, просто глупо. Есть много синонимов. Ну, около 4 часов нас привезли в тюрьму, и дальше все было интересно.
Ну, так мы подошли к самому интересному. Отлично, рассказывайте. Что в тюрьме? Как выглядит израильская тюрьма? Кстати, это же ваш первый опыт?
В тюрьме? Ну, да, в тюрьме я еще...
Никогда, ни в Израиле, нигде.
Я нигде не сидела в тюрьме, я никогда не плыла на лодке в течение недели по морю.
Что из себя представляет израильская тюрьма? Это, может быть, VIP-тюрьма для иностранных журналистов?
Нет,
это обычная?
Это возможно, что вот этот отсек этой большой гигантской тюрьмы, в которую нас поместили, он и используется в основном для участников флотилии свободы, потому что там все испещрено надписями, посвященными свободу Палестине, свободу Газе. Угу. Может быть, все заключенные это пишут. Но что-то подсказывает мне, что это какой-то у них специальный такой отсек. Для иностранцев, для журналистов, вот для таких людей было бы для них лучше, чтобы они не соприкасались с другими заключенными.
Вас в одиночку поместили?
Нет, я сидела вдвоем со шведской журналисткой. Угу. Еще 5 сидели, соответственно, в 2 камерах. 2 человека и 3 человека.
Какие условия? Сейчас, я просто могу прикинуться членом такой общественно-наблюдательной комиссии и спрашивать вас, вот как условия, на что вы жалуетесь. Было ли на что жаловаться вот в этой израильской тюрьме? Кроме того, что, понятно, вы находитесь в неволе, это, мягко говоря, не очень приятно.
Но дело в том, что по непонятной причине у нас отобрали все деньги, карточки.
А зачем вам в тюрьме?
Позвонить. Там есть аппараты. Все остальные заключенные могут звонить из тюрьмы. Мы были лишены права на звонок в течение недели.
Даже консулу вы не могли позвонить российскому?
Мы потребовали консула. Угу. И с некоторым опозданием пришел российский консул, и шведский консул пришел. Но в дальнейшем, когда я просила приходить консула, он приходил просто по собственной воле, потому что мою просьбу ему не передавали. И это нарушение вообще-то всяких правил. У нас не было газет, у нас не было телевизора, у нас не было никакого новостного источника. Эти тюремщики нам новости не сообщали, сколько бы мы их ни спрашивали.
А вы считаете, что в тюрьмах есть такая услуга, телевизор в камеру?
Да, конечно, у всех остальных есть.
Угу. То есть вот в этой же тюрьме в израильской у тех, кто сидел в других камерах, телевизор, газеты, все это было?
Ну, они сидели в другом крыле, угу. И у них все это было. И нам даже объяснили, что как они могут звонить, что они работают на эти баллы, они получают всякие бонусы, они на эти деньги могут покупать. Мы ничего не могли купить, нам ничего, даже консул и даже адвокат не могли передать, даже воды. Воду нам наливали из-под крана. Я не знаю, пьют ли в Израиле воду из-под крана, но вода была невкусная.
Кормили вас?
Ну, нас кормили, да. Не то, что нас держали на хлебе и воде.
Расскажите про это меню. Это вообще съедобно или там специально, опять же, для задержанных на кораблях флотилии «Свободы» там какое-то что-то мерзкое давали?
Нет, я думаю, что это самое лучшее, что дают в израильских тюрьмах. Вот оно было предоставлено нам.
Это замечательно. Скажите, пожалуйста, а были ли какие-то с вами за... Сколько вы сидели в этой тюрьме в итоге?
Ну, я попала туда в понедельник, а вышла оттуда в воскресенье.
С вами какие-то следственные действия проводились?
Нет, с нами не проводились никакие следственные действия.
Допросы.
И на вопрос, кто мы, нам не отвечали. Иногда приходили люди, говорили, что...
Ну, то есть, кто мы, какой у вас статус?
Да, какой у нас статус? Мы не задержаны, не арестованы, нам ничего не предъявлено. Они не знали, что нам сказать.
Ну, вы как будто приехали в Израиль на отдых, только вот в таких необычных условиях. А, значит, допросов никаких нету. Я в одном из интервью, по-моему, вы говорили, что какие-то там психические на вас оказывали всякие воздействия.
Ну, когда мы что попали в эту тюрьму...
Да.
То из большого корпуса, вот если залезть на железные шкафчики и встать и посмотреть в окошечко крохотулечное, мы видели этот корпус, оттуда раздавались истошные вопли, ну, просто совершенно душераздирающие вопли. И, честно говоря, в 4 часа утра нас сначала было 3 журналистки, потому что новозеландская журналистка была тоже с нами.
А что с ней стало потом?
Она на следующий день уехала в Новую Зеландию.
А, то есть ее отпустили?
Она согласилась на то, чтобы ей было предоставлено место на самолете.
Она согласилась сотрудничать с израильскими?
Нет, она не согласилась сотрудничать с израильскими властями. Я могу сказать, что это главная потеря израильских властей, потому что это прекрасная журналистка, она вообще таиландка, извините, она, по-моему... с острова Шри-Ланка родом, но она всю жизнь прожила в Новой Зеландии, она из очень богатой и обеспеченной семьи, и как человек чрезвычайно и географически, и культурно далекий от этого региона, она с интересом относилась к Израилю вообще без всякого предубеждения. Угу. Она первый раз была в Израиле, и она первый раз столкнулась с тем, что такое Израиль вот с этой стороны. И эти люди не смогли, ну, никаким образом изменить вот этот сюжет для того, чтобы сгладить это впечатление. Так что...
Так, а про крики вы рассказывали, которые доносились, это люди кричали, кого-то пытали?
Это, Ну, понимаете, для того, чтобы сказать, что это было, я должна была пройти туда. Я, конечно, непрерывно брала там интервью у всех охранников, но...
И с вами общались?
Я не видела. Ну, некоторые, конечно, очень охотно, им было страшно интересно, кто мы такие. Вообще вся тюрьма была взбудоражена.
Они вообще все были дружелюбные, несмотря на то, что вы арестант. К вам хорошо относились?
Я не была арестантом. Они исполняли свои обязанности, очень боялись, что камера засечет, что они с нами разговаривают, или, скажем, что они нам что-то такое неположенное передают, или еще как-то. Им по-человечески, конечно, было многим очень интересно. Там были люди, которым ничего не было интересно. Им очень хотелось, чтобы в 6 часов утра и в 10 часов вечера, когда они врывались вчетвером в наши камеры, чтобы мы вставали почему-то. Очень негодовали, что мы не вставали. Но, ну, как бы это особенности тюремной психики, наверное, у тюремщика.
Вы оказались, неделю вы провели в тюрьме израильской, вы оказались сами в такой информационной блокаде. Консул к вам на какой день пришел?
На второй. Консул пришел, то есть не на второй день, а вот, ну, что называется, мы проснулись, и пришел консул.
Что вам рассказывал консул, как ему израильские власти объясняли, за что вы задержаны?
Это не входит в обязанности консула выяснять, за что мы задержаны. Обязанности консула, которые были потрясающе совершенно выполнены и российским консулом, и российским МИДом, и, кстати, шведским консулом, и шведским МИДом, это сделать так, чтобы никаким образом не потревожить своих граждан и наиболее мирным способом доставить их на родину. Вот это обязанности консула.
Есть понимание, вот смотрите, консул пришел к вам на второй день, во вторник, получается. Что 5 дней происходило? Ваша судьба решалась на каком-то там дипломатическом уровне, в каких-то кабинетах? Почему столько времени провели? У вас по итогам всей этой истории
нет,
есть ответ?
Нет, секундочку, конечно, у меня есть ответ. Дело в том, что они хотели распоряжаться нами так, как им хотелось. Они хотели сначала отправить меня или вот мою шведскую коллегу так, чтобы один из нас остался в одиночестве в этой камере. Затем они хотели по одному отправлять каждого из шведов. Мы сказали, что этого не будет, что мы уедем все вместе и в один день. Дальше они не хотели бронировать билеты, утверждали, что нет билетов. В конце концов, билеты все нашлись, все забронировали, и мы все вместе выехали из тюрьмы, все вместе приехали в другую тюрьму при аэропорте и дальше улетели. Никто не улетел один, ну, кроме меня, поскольку кроме меня в Россию никто не летел.
Вы в итоге улетели, ну, если можно так сказать, своим ходом, по собственному желанию, или вы были депортированы?
Ну, скажем так, израильская сторона забронировала мне билет на самолет компании, которая перелетела из Тель-Авива в Москву. Никаких отметок о пребывании в Израиле или о депортации в моем паспорте нет, и ни у кого их нет.
То есть можно было бы предположить, что если вас депортировали, вам могли бы наложить какие-то ограничения, но вам въезд в Израиль не закрыт.
Я не знаю этого. Я являюсь аккредитованным журналистом. Посмотрим. Посмотрим. Редакция разберется.
Вернулись из Израиля. Какие-то контакты с нашим российским МИДом у вас были? Вас приглашали на Смоленскую площадь выяснить, что там, как? Кто вас обижал? А то мы направим какую-нибудь ноту.
Подождите, все ноты и все слова были сказаны, пока я там сидела. Я точно не уполномочена говорить от имени по поручению нашего Министерства иностранных дел. Все, что нужно, и даже больше, чем нужно, наши дипломаты сделали. Теперь вопрос, ну, собственно, компании, которая должна вернуть свое оборудование. Но, опять же, я в это не вовлечена. У меня есть расписка от израильской армии о том, что они у меня отобрали. Я отдала эту расписку своей компании, дальше они будут этим
заниматься.
Подождите,
а вам не вернули
нет,
ни
мне ничего
телефона,
не вернули, ничего.
Ни деньги?
Нет, деньги мне вернули, да.
А зачем личное... ваше имущество и имущество...
Это, я не знаю, спутниковый телефон, может быть, не хватает спутниковых телефонов в Израиле? не знаю.
Странно. Спрашивают вас, будете ли вы как-то судиться с израильскими властями, жаловаться куда-то в какие-то инстанции?
Я не жалуюсь, я не сужусь. Я журналистка, которая была направлена на флотилию свободы, которая с интересом провела неделю в израильской тюрьме. Журналисту все интересно, понимаете? Если это израильская тюрьма, окей. Мы опишем израильскую тюрьму, хотя у меня не было никаких средств связи, но я вернулась и теперь описала.
В Израиль поедете еще раз?
Если меня отправят, конечно.
А в рамках флотилии свободы поплывете?
Ну, это я не знаю, будет ли это флотилия свободы. Предыдущая была 3 года назад.
А как активисты, вы не хотели поучаствовать?
Нет.
Почему?
Ну, потому что я журналист. Журналист не может быть активистом.
Ну, логично, хорошо. А какие-то еще впечатления от общения с израильскими военными? Вообще, вы в обиде на них за все вот это, за произошедшее? Ну, потому что неделя из жизни у вас украли.
Нет, вы что, я приобрела бесценный опыт. Бесценный опыт. Когда бы еще у меня был шанс посидеть неделю в тюрьме? Ну, конечно.
Тем более без каких-то юридических последствий.
Нет, может быть, даже было интересно, и если бы что-то предъявили, тогда как бы можно было развернуться, и какой-то другой формат это все приобрело бы. Но, конечно, это не потерянное время, это чрезвычайно интересно, чрезвычайно полезно, все очень-очень хорошо. Я многое узнала. Конечно, это несравнимо с тем, как сидят палестинцы в израильских тюрьмах, будем откровенны. И это несравнимо с тем, как годами, десятилетиями там люди сидят без предъявления обвинений ни за что. И как там сидят дети в клетках, где нельзя ни разогнуться, ни согнуться. Как там сидят женщины, как они рожают в чудовищных условиях. Как там умирают старики. Как палестинцы не могут за 20 лет получить ни одного свидания с родными. Ничего этого мы не видели, ничего этого мы не пережили, и будем отличать наш, в общем, очень легкий опыт, который можно назвать прогулкой, с тем, что в реальности происходит.
Вас спрашивают на СМС про условия, опять же, содержания в израильской тюрьме. Вот вопрос от Дмитрия. Можно ли было мыться там?
Да, там был душ за железной дверцей такой.
В камере?
Ну, в камере был душ, это такая, просто как бы трубка, из которой льется вода.
А там вообще чисто было в камере? Ну, не знаю, вдруг тараканы, антисанитария?
В нашей камере было чисто, мы там убрались, там было чисто. Белье нам поменяли, насколько я понимаю, перед нашим приездом все-таки. Во второй тюрьме белье не меняют никогда, например.
Вторая тюрьма – это?
Вторая тюрьма – это где я находилась несколько часов. Это при аэропорте, где находятся депортированные, несчастные, в основном украинцы почему-то. И там просто, это там ужасно.
Спрашивают, опять же, ощущали ли вы поддержку своих коллег?
Конечно. Я ощущала...
Но не тех, которые с вами там сидели.
Я понимаю, о чем вы говорите, потому что у нас есть бюро в Тель-Авиве, там есть потрясающая журналистка, она, кстати, сегодня, по-моему, была награждена в Кремле, Пола Слиер, это фантастическая журналистка, родом из ЮАР, она живет и работает в Тель-Авиве, она делала колоссальные, большие репортажи о том, как ее не пускали, как задерживали эту флотилию свободы, как вообще нарушаются права журналиста, что журналист арестован. Это женщина-лев. По-моему, премьер-министр Израиля ее побаивается.
Ну что ж, время наше подошло к концу. Спасибо большое. Говорю я Надежде Киворковой, журналисту, и мы, Надежда сегодня рассказывала про флотилию свободы, про свой опыт, журналистский опыт. Пребывание на судне флотилии свободы и журналистский опыт пребывания в израильской тюрьме. Спасибо вам.
Спасибо.
Программа «Своими глазами».